Глава 7. Утро на пляже. 1. Позднее утро на пляже рядом с отелем. Эвелин Хиллингдон вышла из воды и растянулась на теплом золотистом песке. Затем сняла купальную шапочку и резко тряхнула своими темными волосами. Пляж был не очень большим. Обычно люди собирались на нем утром, а около половины 12 здесь устраивалось какое-то совместное действо. С левой стороны от Эвелин в плетеном кресле экзотического вида расположилась сеньора де Каспиаро, красавица из Венесуэлы. Дальше находился мистер Рефью, считавшийся теперь старейшиной отеля «Золотая пальма» и демонстрировавший всем свое превосходство так, как это может делать лишь старый инвалид, обладающий несметным богатством. Рядом с ним находилась Эстер Уолтерс. Как всегда, рядом с ней лежали ручка и блокнот для записей на тот случай, если ее начальнику вдруг придет в голову продиктовать срочную телеграмму. Мистер Рефил выглядел в своем пляжном одеянии совершенно высохшим, с его костей и фестонами свисала старческая кожа. Его внешний вид, вид человека, стоящего на самом краю могилы, не менялся уже лет 8. Так, по крайней мере, говорили все на островах. Острые голубые глаза старика прятались в морщинистых щеках. Его единственной радостью в жизни было яростное отрицание всего того, что говорили другие люди. Здесь же присутствовала и мисс Марпл. Как всегда, она вязала и прислушивалась к общей беседе, время от времени принимая в ней участие. Когда она это делала, все очень удивлялись, так как обычно полностью забывали о ее присутствии. Снисходительно взглянув на нее, Эвелин Хиллингдон решила, что она милая старушка. Сеньора де Каспиаро втирала масло в свои красивые длинные ноги и что-то напевала себе под нос. Она явно не принадлежала к категории женщин, которые любят поговорить. «К сожалению, франжипани здесь не купишь», — печально сказала она, с тревогой посмотрев на баночку с маслом для загара, которая была почти пуста. «А все остальное гораздо хуже». Масло для загара с запахом франжипани — декоративного цветка, растущего в Центральной Америке. «Очень жаль». Ее длинные ресницы опустились. «Вы не пойдете окунуться, мистер Рефил?» — спросила Эстер Уолтерс.
«Я пойду тогда, когда буду готов», — раздраженно ответил старик.
«Сейчас уже половина 12-го».
«Ну и что?» — спросил Рефил. «Вы что, думаете, что я настолько привязан к часам? Это должно быть сделано ровно во столько-то, а это в 20 минут такого-то, а это без 20 минут столько-то. Надоело!»
Миссис Уолтерс уже достаточно долго сопровождала своего босса, чтобы выработать собственную тактику обращения с ним. Она знала, что ему необходимо много времени, чтобы подготовиться к купанию и восстановиться после него. Именно поэтому напомнила ему об этом, причем на 10 минут раньше положенного, чтобы у него было достаточно времени отказаться, а затем пойти в воду якобы по своему собственному желанию.
«Мне не нравятся эти сандалии», — сказал Рефил, поднимая ногу. «Я уже говорил о них этому идиоту Джексону. Он вообще не обращает внимания на то, что я ему говорю».
«Я принесу вам другую обувь. Хорошо, мистер Рефил?» — предложила Эстер.
«Нет, вы останетесь сидеть на своем месте и будете сидеть тихо. Я ненавижу, когда люди мечутся, словно клуши».
Эвелин слегка пошевелилась на теплом песке и вытянула руки. Мисс Марпл, увлекшаяся своим вязанием, так, по крайней мере, казалось, пошевелила ногой и стала неловко извиняться. «Мне так жаль, миссис Хиллингдон. Боюсь, что я вас задела». «Все в порядке», — ответила Эвелин. «Просто на этом пляже слишком много людей». «Прошу вас, не надо двигаться. Очень прошу. Я немного отодвину стул назад, и это больше не повторится». Пересаживаясь, мисс Марпл продолжала говорить, не замолкая ни на минуту. «Так прекрасно, что я оказалась здесь. Раньше я никогда не была в Вест-Индии, представляете? Я думала, что никогда сюда не попаду, и вот вы только подумайте. А все благодаря доброте моего дорогого племянника. Мне кажется, что вы очень хорошо знаете это место, не так ли, миссис Хиллингдон?» «Я пару раз уже была на этом острове, как и на большинстве других», — кивнула Эвелин. «Ах, ну да, бабочки и дикие цветы. Вы и ваши друзья, или они ваши родственники?»
«Только друзья».
«Я думаю, вы так много времени путешествуете вместе, потому что ваши интересы совпадают».
«Да, это продолжается уже несколько лет».
«Наверное, иногда с вами случаются удивительные приключения».
«Не думаю».
Голос Эвелин был ровным, и в нем чувствовалась скука.
«Мне кажется, что приключения всегда случаются с кем-то другим».
Она зевнула.
«И что? Никаких опасных встреч со змеями, или с дикими животными, или с местными племенами, вышедшими на тропу войны?»
«Я выгляжу полной идиоткой», — подумала про себя мисс Марпл.
«Не было ничего страшнее, чем укуса насекомых», — заверила ее собеседница.
«А вы знаете, что бедняжку майора Пелгрейва однажды укусила змея?» — на ходу симпровизировала пожилая дама.
«Неужели?
А он что, не рассказывал вам об этом?»
«Вполне возможно, я не помню».
«Полагаю, вы хорошо его знали, правда?»
«Кого?
Майора Пелгрейва? Я бы так не сказала». «У него всегда в запасе была масса интересных историй».
«Отвратительный старый зануда», — вмешался в их разговор Рэфил. «Да еще и дурак, к тому же. Он не умер бы, если б следил за собой».
«Не надо, мистер Рэфил», — попросила миссис Уолтерс.
«Я знаю, о чем говорю. Если внимательно следить за своим здоровьем, то нигде не пропадешь. Вот посмотрите на меня. Доктора отказались от меня много лет назад». «Хорошо же», — сказал я тогда. «У меня есть свои правила, и я буду их придерживаться. И вот я перед вами». Старик гордо оглянулся вокруг.
Для остальных все это выглядело как ошибка матери природы.
«У бедного майора Пелгрейва было высокое давление», — заметила Эстер.
«Полная ерунда», — ответил ей Рэфил.
«Нет, было», — сказала Эвелин Хиллингдон, и в ее голосе неожиданно послышались упрямые нотки.
«Кто это говорит?» — поинтересовался мистер Рэфил. «Он что, сам вам об этом рассказал?»
«Кто-то рассказал».
«У него было очень красное лицо», — внесла свою лепту мисс Марпл.
«Это ничего не доказывает», — не согласился старый миллионер. «И вообще, он сам сказал мне, что у него нет высокого давления».
«Как он мог это сказать?» — поинтересовалась миссис Уолтерс. «Как вообще человек может говорить о том, чего у него нет?»
«Вполне может. Однажды, когда он слишком увлекся едой, этими пуншами по-плантаторски, я сказал ему: «Вам надо следить за своей диетой и за выпивкой. В вашем возрасте необходимо следить за давлением». А он ответил, что следить ему ни за чем не надо, потому что у него превосходное для его возраста давление.
«Но мне кажется, он принимал какие-то лекарства», — еще раз вмешалась в беседу мисс Марпл. «Какое-то лекарство под названием что-то похожее на сиренит».
«Что касается меня, — сказала Эвелин, — то я считаю, он ни за что не признался бы, что с ним что-то не так или что он болен. Мне кажется, что он был одним из тех людей, которые боятся болеть и поэтому всегда отрицают, что с ними не все в порядке».
Для нее это было очень длинное выступление, и мисс Марпл задумчиво посмотрела на ее темную макушку.
«Проблема в том, — сказал мистер Рэфил с диктаторскими интонациями, — что всем всегда очень любопытно, чем болеют другие люди. И все уверены, что любой, кому исполнилось 50, обязательно умрет от высокого давления или от коронарного тромбоза или от чего-нибудь подобного. Но это ерунда». Если человек говорит, что с ним все в порядке, значит, так оно и есть. Человек лучше знает свое собственное здоровье. Сколько сейчас времени? Без четверти 12? Я должен был давным-давно окунуться. Почему вы не напоминаете мне о таких вещах, Эстер?
Миссис Уолтерс не стала спорить. Она поднялась и, не дрогнувшей рукой, помогла своему подопечному встать на ноги. Вместе они пошли по пляжу, Эстер осторожно поддерживала старика. Также вместе они вошли в море.
«Как ужасно выглядят эти старики», — пробормотала сеньора де Каспиаро, открыв глаза. «Их всех надо уничтожать в 40 лет, а еще лучше в 35. Согласны?»
Хрустя песком под ногами, на пляже появились Эдвард Хиллингдон и Грегори Дайсон.
«Как водичка, Эвелин?» — поинтересовался Эдвард.
«Такая же, как и всегда».
«Разнообразием нас здесь не балуют. А где Лаки?»
«Не знаю», — ответила миссис Хиллингдон. И опять мисс Марпл задумчиво посмотрела на ее темную голову.
«А теперь все смотрите, как я превращусь в кита», — сказал Грегори. Он сбросил свою яркую бермудскую рубаху и помчался по пляжу, кидаясь из стороны в сторону, фыркая, отплевываясь. Добравшись до моря, мужчина поплыл быстрым кролем.
Эдвард Хиллингдон уселся рядом с женой и некоторое время молчал, а потом, наконец, спросил: «Не желаешь нырнуть?» Женщина улыбнулась, надела шапочку, и они спокойно пошли по пляжу.
Синьора де Каспиаро опять открыла глаза.
«Сначала я подумала, что эти двое проводят здесь свой медовый месяц. Он так мил с ней. А потом оказалось, что они женаты уже лет 8 или 9. С трудом верится, правда?»
«Интересно все-таки, где же миссис Дайсон?» — заволновалась Джейн Марпл.
«Это Лаки. Наверняка с каким-нибудь мужиком».
«Вы действительно так думаете?»
«Конечно», — ответила де Каспиаро.
«Она именно такая. Уже не очень молода, и её муж. Он начинает поглядывать по сторонам и заигрывать. То здесь, то там, то где попало. Я знаю».
«Да», — согласилась пожилая леди. «Уж вы-то наверняка знаете». Собеседница посмотрела на нее с удивлением. Было видно, что для нее эти слова оказались полной неожиданностью. Однако мисс Марпл смотрела на морской простор с видом полнейшей невинности.
Второе. «Можно войти, мэм, миссис Кэндалл?»
«Ну, конечно», — ответила Молли. Она сидела за своим столом в офисе. Виктория Джонсон, высокая, энергичная, в своей накрахмаленной униформе, вошла в кабинет и прикрыла за собой дверь. Вид у нее был загадочный.
«Хочу рассказать вам кое-что, миссис Кэндалл, пожалуйста».
«Я слушаю. Что-то случилось?»
«Не знаю. Не уверена».
«Это все этот старый джентльмен, который умер. Этот майор. Он умер во сне».
«Да, да. И что же?»
«В его комнате была бутылочка с таблетками. Доктор, он меня о них спрашивал».
«И что?»
«Доктор сказал, дай мне посмотреть, что у него на полке в ванной». И он и вправду посмотрел. Посмотрел зубной порошок и таблетки от несварения, и аспирин, и эти таблетки Каскара, а потом и таблетки в бутылочке, называются сиренит.
«Каскара — таблетки, обеспечивающие регулярность стула».
«И что?» — повторила Молли.
«И доктор посмотрел на них». А потом кивнул, как будто был удовлетворен. Но потом я задумалась. Этих таблеток там раньше не было. Я их раньше в ванной не видела. Другие видела. И зубной порошок, и аспирин, и лосьон после бритья, и все остальное. Но вот этих таблеток, этого сиренита, я раньше никогда не видала.
«Так ты думаешь...» Было видно, что миссис Кэндалл озадачена.
«Ох, и не знаю, что думать», — сказала Виктория. «Я просто думаю, что здесь что-то не так. Вот и решила все вам рассказать. Может быть, вы сами скажете доктору. Может, это что-то да значит. Может, кто-то поставил там эти таблетки, чтобы майор принял их и помер».
«Мне это кажется маловероятным», — ответила Молли.
«Никогда точно не знаешь», — покачала своей темной головой Джонсон. «Люди иногда поступают очень плохо».
Кэндалл выглянула в окно. Казалось, что они находятся в раю. Солнце, море, коралловый риф, музыка, танцы — все это превращало округу в Эдем, райский сад, из которого были изгнаны Адам и Ева. Но даже в Эдеме бывали тени, например, тень змея.
«Поступают очень плохо. Как это ужасно звучит!»
«Я проверю, Виктория», — резко сказала Молли. «Не волнуйся, и самое главное — не распускайте глупые слухи». Как раз в тот момент, когда девушка нехотя выходила из кабинета, в него вошел Тим Кэндалл.
«Что-то случилось, Молли?»
Его жена заколебалась, но поскольку Виктория вполне могла обратиться и к нему, рассказала ему все.
«Не понимаю, что это за вздор? Что это были за таблетки?» — проворчал он в ответ.
«Я точно не знаю, Тим. Когда здесь был доктор Робертсон, он сказал, что они как-то связаны с кровяным давлением. Так кажется».
«Ну и что в этом такого странного? У него было высокое давление, и он должен был принимать что-то похожее, так?»
«Это правильно. Я знаю множество людей, которые так делают». «Правильно», — неуверенно согласилась Молли. «Но Виктория считает, что эти таблетки его убили».
«Милая, а тебе не кажется, что все это слишком мелодраматично? Ты хочешь сказать, что кто-то подменил его таблетки от давления на что-то еще и отравил его?»
«В твоей интерпретации это действительно выглядит абсурдно. Казалось, что миссис Кендалл извиняется перед мужем. Но это именно то, в чем уверена Виктория».
«Она дура. Мы можем спросить об этом доктора Грэма, он должен знать.
Но все это такие глупости, что не хочется беспокоить его по такому поводу. Я с тобой согласна».
«Что, черт побери, заставило девушку решить, что кто-то подменил таблетки, что кто-то положил в эту бутылочку другое лекарство?»
«Я этого так и не поняла», — беспомощно ответила Молли. «Виктория просто считает, что бутылочка с сиренитом появилась только после смерти майора».
«Но ведь это глупо», — возразил Тим Кендалл. «Майор должен был принимать эти таблетки каждый день, чтобы контролировать свое давление». И он спокойно отправился на встречу с Фернандо метрдотелем.
Но его супруга не могла так легко избавиться от своих мыслей. Когда ланч закончился, она снова обратилась к мужу. «Тим, я все время об этом думаю. Если Виктория ходит по отелю и всем рассказывает эту историю, то, может быть, нам стоит с кем-нибудь проконсультироваться?»
«Моя милая девочка, Робертсон и все остальные уже были здесь, все осмотрели и задали все вопросы, которые хотели».
«Да, но ведь ты же знаешь, как эти девушки могут себя накрутить».
«Ну, хорошо. Предлагаю пойти к Грэму и спросить его, он все объяснит».
Доктор Грэм сидел на своей лоджии и читал книгу. Молодая пара подошла к нему, и Молли начала свой рассказ. Говорила она очень сумбурно, поэтому вскоре слово взял Тим.
«Все это выглядит по-идиотски», — сказал он извиняющимся тоном, «но, насколько я могу понять, эта девушка вбила себе в голову, что кто-то подложил яд в бутылочку с... как это называется, серия с чем-то».
«А как ей такое могло прийти в голову?» — спросил медик. «Она что-то видела или слышала? То есть я не понимаю, почему она так думает?»
«Не знаю», — беспомощно ответил Кендалл. «Это что, была другая бутылочка, так, Молли?» «Нет», — ответила его жена. «Мне кажется, что она сказала, что там стояла бутылочка с этикеткой, на которой было написано
«Сиренит», — поправил ее доктор. «Очень хорошо известный препарат, и майор регулярно принимал его».
«А Виктория говорит, что раньше никогда не видела его в комнате майора».
«Никогда не видела его в комнате?» — резко переспросил врач. «Что она хочет этим сказать?»
«Это все, что она сказала», — ответила миссис Кендалл. «Она сказала, что на полке в ванной стояло много чего. Ну, вы знаете, аспирин, зубной порошок, лосьон после бритья и всякая ерунда. Она все это с радостью перечислила. Думаю, что, убираясь там ежедневно, она все это выучила наизусть. Но вот этот самый сиренит она там не видела. Он появился на следующее утро после смерти».
«Очень странно», — теперь голос доктора звучал резко. «Она в этом уверена?»
Необычная резкость его тона заставила Молли и Тима взглянуть на него. Подобного отношения от доктора Грэма они совершенно не ожидали.
«Она говорила довольно уверенно», — медленно произнесла миссис Кендалл. «А, может быть, просто хотела привлечь к себе внимание», — предположил ее муж.
«Вполне возможно», — согласился врач. «Я, пожалуй, сам с ней поговорю». Было видно, что Виктория чувствовала себя на седьмом небе от того, что ей разрешили повторить ее историю.
«Я просто не хочу никаких проблем», — сказала она. «Я эту бутылочку туда не ставила, и кто поставил, не знаю».
«Но ты считаешь, что ее туда поставили?» — спросил Грэм.
«Понимаете, доктор, если ее не было там раньше, то кто-то должен был ее туда поставить».
«Но майор Пелгрейв мог держать ее в шкафчике или в чемодане или еще где-то». Джонсон замотала головой.
«Зачем? если ему надо было принимать лекарства каждый божий день?»
«Действительно незачем», — с неохотой согласился медик. «Он действительно должен был принимать его несколько раз в день.
А ты никогда не видела, чтобы майор пил какие-нибудь таблетки?»
«Раньше их у него точно не было. Я просто подумала, пошли всякие слухи, что таблетки имеют какое-то отношение к его смерти, что они отравили ему кровь или что-то в этом роде. Так вот я и подумала, что, может быть, их туда поставил какой-то его враг, чтобы убить его».
«Полная ерунда, девочка моя», — авторитетно заявил врач. «Ерунда чистейшей воды». Девушка выглядела потрясенной.
«Вы говорите, что все это было лекарством?»
«Хорошим лекарством?» — спросила она с сомнением в голосе. «Хорошим лекарством. И, что самое главное, необходимым лекарством», — подтвердил доктор Грэм. «Поэтому, Виктория, волноваться совсем ни к чему. Уверяю тебя, с этим лекарством все в порядке. И человеку в положении майора было необходимо его принимать».
«Ну, вы точно сняли у меня груз души», — сказала Джонсон, продемонстрировав улыбки белоснежные зубы.
Но этот груз остался на душе Грэма. Его легкое беспокойство становилось все более осязаемым.